Здравствуйте, дорогие телезрители! Довольно много времени мы уделяем с вами великому святому церкви, святителю Григорию Богослову. И я думаю, он стоит нашего внимания. Как мы уже отмечали, всю жизнь святой Григорий посвятил защите церковной веры. Поразительным оказывается, что он затрагивает в своих трудах буквально все разделы христианской догматики. Создается даже впечатление, что на Григория Богословия вообще остановилось развитие церковной мысли. Он затрагивает практически все вероучение церкви и вполне в достаточном объеме. Единственное, что мы не найдем у него, так это учение о Божьей Матери, так как оно уже потом получило развитие в православной и римо-католической церквях. Очень рано учение святого Григория Богослова стало своего рода нормой веры и на Востоке, и на Западе. Так, например, Иофим Верийский при переводе некоторых трудов святого отца на латинский язык просто говорит о том, что уклонение в вере от Григория Богослова есть вообще уклонение от православия. И уже IV Вселенский собор Халкидонский дал Григорию этот почетный титул «Офеологос» – «Богослов». А Иоанн Дамаскин часто прямо цитирует Григория Богослова, говоря: «Вот оно, это отражение православной веры». Остановились мы с вами в прошлую субботу на том, что в 362 году святой Григорий, по желанию жителей Назианза, по желанию отца, но против своей воли, был рукоположен отцом во пресвитеры. Причем внутренне он никак не мог оправдать совершившуюся с ним перемену. Он считал себя совершенно недостойным этого сана. И поэтому он бежит к своему другу Василию в Понт и скрывается в священной обители. Но проходит немного времени, и чувство повиновения отцу, сыновний долг взяли верх. И Григорий возвращается в Назианз, чтобы помогать престарелому отцу в управлении епархией. В это время, как мы уже с вами говорили, в 364 году принимает пресвитерский сан Василий Великий. И вы помните, что у Василия возникли трения с епископом Евсевием Кесарийским, ибо Василий Великий своим познанием богословским, научным знанием, своим административными способностями был на голову выше епископа Евсевия. И вот святой Григорий Богослов после удаления Василия Великого в Понт едет и примиряет святого Василия Великого с Евсевием Кесарийским. Потому что Григорий видел, что отсутствием Василия Великого сразу же воспользовались ариане, которые пытались захватить определенные позиции в Каппадокийской церкви. Наконец, 370 год. 370 год – это год избрания святого Василия Великого на кафедру кесарии Каппадокийской. Когда же у Василия, как мы помним, возникли неприятности с каппадокийскими епископами, которые были недовольны избранием Василия, когда началась кампания против святого Василия, то Григорий приезжает в кесарию Каппадокийскую и примиряет враждующих епископов со святым Василием Великим. Вот таким миротворцем был святитель Григорий. Может быть, кто из вас помнит факт разделения кесарии Каппадокийской на две провинции при императоре Валенте. Все это произошло, конечно, не без участия ариан. Сам Валент очень симпатизировал арианам, а Василий Великий был буквально как бельмо на глазу. И поэтому Валент предполагал, что разделив эту большую митрополию на две провинции, он ослабит позиции святого Василия. Вы помните, что благодаря этому разделению Анфим Тианский из города Тианы, Анфим стал претендовать на часть митрополии святого Василия Великого. И в этом не было ничего удивительного, так как деление церковное в Византийской империи, как правило, совпадало с делением административным. И раз появилась столица новой провинции, то Анфим, будучи епископом столицы, и принял на себя эти митрополичьи, так сказать, права. Святой Василий очень боялся этого разделения. Он не был уверен в Анфиме Тианском. И это не было его тщеславием или желанием иметь какие-то доходы. Потому что, как мы знаем, Василий Великий был почти нищим человеком, особенно под конец жизни. Кроме книг и рясы, у него не было никакого имущества. И вот Василий поставил Григория Богослова епископом маленького города Сосимы. Причем здесь Василий Великий оказал на него нажим. Григорий, как мы с вами говорили, был человеком, который поддавался влияниям и зачастую не мог отстоять свою точку зрения. И вот он был рукоположен Василием Великим, епископом в город Сосимы. Надо сказать, что Сосимы находились в 50 километрах от города Тианы. То есть это явно была территория, которая подчинялась Анфиму Тианскому. И более чем в 100 километрах находилась от Кесарии Каппадокийской. Так был рукоположен святой Григорий Богослов в епископы. Но Сосимы были шумным, неблагоустроенным местом, которое Григорий сравнивал с постоялым двором. Григорий так писал об этом местечке. «На большой дороге, пролегающей через Каппадокию, есть место обычной остановки проезжих, с которого одна дорога делится на три. Место это безводное, не произвращающее небылинки, лишенное всех удобств, сирене ужасно скученное, тесное. Там всегда пыль, стук от повозок, рыдания, крики собирателей налогов, орудия пыток. А жители Сосим — это чужеземцы и бродяги». Так он писал в одном из стихотворений. Но поскольку это буквальный перевод, то здесь, конечно, мы элемента версификации не наблюдаем. Итак, Григорий приехал в Сосимы в 372 году после рукоположения. Но он не хотел вмешиваться в борьбу между Василием и Анфимом, потому что их спору он не придавал догматического значения. И, как говорят его жизнеописатели, вскоре Григорий удалился в пустыню, куда-то в горы. Таким образом, святой Григорий почти не служил в Сосимах. Он не совершил там ни одной хиротонии. Он считал себя вообще не связанным с этой кафедрой. Хотя, прямо скажем, с точки зрения церковного права, со стороны Григория это было явным нарушением церковных канонов, которые запрещали епископу перемещаться с одной кафедры на другую и покидать кафедру по своему произволу. И вот Григорий опять беглец, он опять ведет излюбленный образ жизни. Но чувство обиды, которое он испытал от того, что Василий сумел его сломать, сумел его, так сказать, подавить, это чувство, конечно, жило в его сердце. И он иногда жалуется на эту обиду, которую таит на своего друга. А отец Григория в то время уговаривал вступить в управление Назианской епархией. Но Григорий не согласился на это. Он согласился только помогать отцу в управлении Назианской церковью. В 374 году умирает отец святого Григория. Точно неизвестно, 373 или 374 год. Умирает его отец в возрасте почти 100 лет. Вскоре за отцом последовала и мать. Жители Назианца захотели поставить епископом Григория. Но Григорий, потрясенный этой потерей, удалился из Назианца в город Селевкию Исаврийскую, где вел созерцательный образ жизни, отшельнический образ жизни. И здесь он, будучи болен, в 379 году получил известие о смерти святого Василия Великого, которое произвело на него, конечно, подавляющее, удручающее впечатление. Он ощутил свое полное одиночество. Отца нет, матери нет, брат с сестрой умерли, и вдруг Василий, с которым они переписывались и общались, его опора, его советчик, тоже скончался в возрасте менее чем 49 лет. Причем Григорий не смог прибыть на погребение Василия Великого, так как их разделяло все-таки довольно значительное расстояние. Кроме того, больше всего его удручало не личное одиночество, а состояние церковных дел. Потому что к 379 году состояние церкви можно характеризовать просто кошмарным состоянием. И святой Григорий Богослов в одном из своих писем, в 71-м письме, пишет вещь очень горестную. Он отмечает, что церкви без епископов, без пастырей. То есть он имеет в виду, конечно, что церковь оказалась без преданных Богу епископов и добропорядочных священников. И вот Григорий пишет Евдоксию Ритору как раз по поводу смерти святого Василия Великого. «Доброе гибнет, злое наружу, плыть надобно ночью, нигде не светит путеуказательные огни». И завершается письмо горестными словами «Христос спит». Очевидно, действительно, положение дел было таким, что даже у такого благочестивого человека, как святой Григорий, исторгаются такие вот горькие слова. И вот в начале 379 года начинают происходить перемены в церковной жизни. Святого Григория Богослова зовут православные жители города Константинополя. Они обращаются к нему с просьбой о помощи. Со смерти епископа Павла, которая произошла более 30 лет тому назад, на Константинопольской кафедре сменяли друг друга сплошные епископы-ариане. Кроме того, во главе Константинопольской церкви стоял арианский епископ Демофил, ярый арианин. В Константинополе осталось очень мало православных, и казалось, что православная община должна бы исчезнуть скоро. И вот святой Григорий начинает служить в доме своего родственника в Константинополе. В этом доме организуется маленькая церковь Анастасия, что в переводе «воскресение» – «Церковь воскресшего Христа». Очевидно, такое название этому храму было дано не случайно, так как выражалась надежда на воскресение православия в Константинополе и вообще во всей империи. И вот в 379 году на престол вступает император Феодосий, который вошел в историю под именем Феодосия Великого. Недюжинная натура, если сравнивать его, скажем, с императором Константином. По происхождению он испанец. По рождению он был православным, и по воспитанию был православным. Находился на западе империи в юности и в зрелые годы. И вот с его приходом к власти у православных появились надежды на лучшее будущее. Надо сказать, что Феодосий, помимо личных симпатий, которые были основными, определяющими его поступков, это нельзя исключить. Помимо этого, он был и мудрым государственным деятелем, и он увидел, что такое арианство. Арианство – это ведь не единообразное какое-то явление, это было постоянным дроблением. Арианство было неким бродильным элементом, который вызывал совершенно ненужное брожение в обществе, в государстве, разрушал целостность государства. А кроме того, начались нашествия варваров в Византийскую империю. Их тоже нужно было отражать. Внутри государство слабое, а тут еще нашествие иноплеменников. И будучи православным по своему происхождению, а кроме того, он был очень хорошо знаком с Амвросием Медиоланским, и тот в свое время оказал на него сильное влияние. И вот император Феодосий повел политику на ликвидацию ариан. Феодосий принял крещение тоже в зрелом возрасте, тогда это не было чем-то необычным. Но принял он крещение от епископа Ахолия Фессалоникийского. Фессалоники тогда считались западом, западной частью церкви. Феодосий принимает крещение, а затем проявляет, конечно, религиозную нетерпимость. Здесь мы должны быть с вами объективными. Во-первых, он говорит о том, что истинно та вера, так гласил изданный им эдикт, та истинная вера, которую исповедует римский епископ Дамас и александрийский епископ Петр. И все, кто не исповедует, согласно исповеданию Дамаса и Петра, считать их еретиками. А в 380 году император Феодосий издает эдикт, что еретики изгоняются из столицы. Арианам запрещают иметь храмы в крупных городах. Да, это, конечно, жесткий ход. Но если мы вспомним, начиная с преемников Константина, всю церковную историю отношения к православным, то нетрудно убедиться, что с православными тоже не церемонились. Но, конечно, это меры недемократические. И, наконец, в 391 году он бьет и язычников. Своим эдиктом он запрещает приносить жертвы не только в храмах, но даже и в домах. Православные христиане были, конечно, в восторге, в общем, забывая слова Христа, что «как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». Пройдет не очень много времени, и власть императорская вновь будет против православия. Император Феодосий ведь не бессмертен, а пророк Давид писал: «Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. Выходит дух его, и он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления его». Эти слова 145-го псалма неплохо бы вспомнить некоторым современным церковным деятелям, которые слишком большую ставку делают на власть имущих людей, причем на тех, которые известны своей непорядочностью. Колесо истории никогда не останавливается в своем вращении. И тем, которые сегодня на высоте своего положения, как бы завтра не оказаться внизу. В общем, так оно и будет. На этом мы с вами сегодня остановимся и продолжим нашу церковно-историческую беседу в следующую субботу. До свидания. Всего вам доброго.